Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Болотное дело, вторая волна. Трое обвиняемых в беспорядках на Болотной площади в Москве получили реальные сроки. Четвертое – 3 года и 3 месяца условно. В Берлине прошли 4-сторонние переговоры по проблемам урегулирования украинского кризиса. Джулиан Ассанж намерен покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне. Основатель Wikileaks выступил на пресс-конференции. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Замоскворецкий суд Москвы признал виновными обвиняемых по еще одному эпизоду болотного дела. Тех, кто был задержан во время так называемой «второй волны» зимой и весной 2013 года. Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева обвинялись в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Все обвиняемые, кроме Елены Кохтарева, которая признала вину, приговорены к реальным срокам заключения. Моя коллега Наталья Джампаладова вернулась из Замоскворецкого суда в бюро и сейчас поделится подробностями. Наталья, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Сегодня судья Наталья Сусина оглашала приговор около 2,5 часов. Подсудимые были признаны виновными, им назначены следующие сроки. Алексей Гаскаров и Александр Марголин, которые не признали вину, получили по 3,5 года колонии. Илья Гущин, который частично признал вину, а он согласился с тем, что неправомерно хватал за амуницию сотрудника полиции, был приговорен к 2,5 годам колонии. И Елена Кохтарева, которая полностью признала вину и раскаялась в содеянном, получила 3 года и 3 месяца условного срока с испытательным сроком еще в 3 года. Эти сроки чуть меньше, чем требовала прокуратура. Напомню, что представители гособвинения просили для Гаскарова и Марголина по 4 года колонии, для Гущина 3 года и 3 месяца. По Елене Кохтаревой же прокуроры просили ровно тот же срок, который в итоге назначил суд. Оглашая приговор, суд пришел к выводу, что вина подсудимых объективно подтвердилась собранными в суде доказательствами, и в частности показаниями сотрудников полиции, видеозаписями, различными протоколами, а также уже вступившими в силу приговорами по так называемому делу 8, делу Константина Лебедева, делу Максима Лузянина и по делам других фигурантов болотного дела, в отношении которых разбирательство уже завершилось. По мнению суда, квалификация дела по 2 статьям, это участие в массовых беспорядках и применение силы по отношению к сотрудникам полиции, была правомерной, а доводы защиты о том, что события 6 мая на Болотной площади не являлись массовыми беспорядками, суд назвал безосновательными. К показаниям Алексея Гаскарова, Александра Марголина и Ильи Гущина, которые говорили о том, что беспорядков не было, а их действия были попыткой защитить себя и других демонстрантов от произвола полиции, суд отнесся критически и расценил это как попытку уйти от уголовной ответственности. Подсудимая Елена Кохтарева после оглашения приговора заявила журналистам, что довольна решением суда и обжаловать его не будет. Остальные же фигуранты, получившие реальные сроки наказания, скорее всего, обратятся с жалобой в апелляционную инстанцию. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказал адвокат Ильи Гущина Сергей Панченко.
Поскольку суд не согласился с доводами защиты в части отсутствия признаков массовых беспорядков, я думаю, что есть, конечно, основания для обжалования. Приговор в отношении Гущина, конечно, состоялся гораздо мягче, чем мы ожидали. Я думал, честно говоря, что все-таки не признают наличие ниженейшего обстоятельства. Ну, пока не могу конкретно сказать, потому что не переговорил еще с подзащитным. Но я думаю, что все-таки жалоба будет, потому что основной вопрос-то остается по данному делу открытый. Мы будем на этом настаивать, потому что в данных событиях не было признаков массовых беспорядков, и мы отступить от этого не можем. Какой бы, скажем так, компромиссный срок Гущин не получил, это не повод для торга.
Говорил адвокат Сергей Панченко. Активист комитета 6 мая Сергей Шаров-Делане, выступавший защитником по другому болотному делу, делу 8, считает, что приговор, вынесенный сегодня Замоскворецким судом, был ожидаемым. Однако некоторые моменты защитника смутили.
Ну, приговор был в целом более-менее ожидаемый, хотя не без некоторых неожиданностей. Ну, можно так порадоваться за Илью Гущина, которому дали ниже нижнего. Он попал так, ровно так же, как Артем Савелов и Ярослав Белоузов. 2,5 года – это немного. Все это немного на фоне того, что люди невиновны. вообще невиновна. Вот. Слава богу, что несколько снизен приговор Леши Гаскарова, которого все боялись, что он будет по полной программе все 4, но 3,5 года. И, конечно, совершенно шокирующий, надо сказать, 3,5 года для Александра Марголина, против которого практически нет серьезных обвинений, а двое маленьких детей. То есть абсолютно не учтено. Вот это существеннейшее, смущающее обстоятельство, при том, что он единственный их кормилец реально. То есть это вот такое просто, ну, как бы вопиющая вещь. Ну, будем надеяться, что-то удастся сделать на апелляции, как немного снизить. А так, ну, понимаете, ну все же ожидаемо, в общем-то. Ожидаемое безобразие. Пожалуй, в приговоре прозвучало только одно более акцентированно. Законность любых действий полиции. Вот это по сравнению с приговором, который был по восьмерке, приговором, который был по Удальцову, здесь прозвучало во всей красе, в полном развороте. Плюс там, конечно, совершенно неожиданно то, что, ну, скажем, что были отметены целый ряд экспертиз, ну, например, экспертиза Рубашного, которая была признана законной по делу восьмерых и была учтена. Да, и сегодня была признана ровно такая же, ровно тем же человеком, ровно так же сделана экспертиза, признана неприемлемым доказательством.
Говорил Сергей Шаров-Долане, активист комитета 6 мая. Отмечу, что с утра, где-то за час до начала оглашения приговора, у замоскворецкого суда было достаточно спокойно, было немного полиции, однако уже после того, как приговор начали оглашать, проход к суду был оцеплен, возле суда стояло несколько автозаков, и вот по моим оценкам, в течение дня у суда было несколько сотен человек, среди пришедших поддержать фигурантов болотного дела были уже амнистированные по этому же делу Николай Кавказский, Владимир Акименков, Дмитрий Рукавишников, уже освобожденный Михаил Косенко пришел с сестрой Ксенией, были также участницы группы «Пусси Райт» Надежда Толоконникова и Мария Алехина. В целом обстановка была спокойная, однако стоит отметить, что полиция задержала нескольких человек с плакатами, они выкрикивали свободу болотным узникам, и также уже после того, как автозак с подсудимыми отъехал от здания суда, несколько человек также были задержаны полицией. Кроме того, к суду сегодня пришла активистка Ольга Романова поддержать подсудимых, и по ее словам, окончание этого процесса вовсе не означает, что болотное дело завершается.
Дело 6 мая не заканчивается, и, как я понимаю, следственная группа будет работать, по крайней мере, до ноября официально, а ее деятельность продлена. Этот приговор последний из тех, что мы знаем, это означает, что дело будет расширяться. И любой из нас, вот здесь стоящий, любой из тех, кто сюда не пришел, в принципе, любой человек может подпасть под это дело. Как мы видим, здесь набор людей, которые были 6 мая, не были 6 мая. Это никого не интересует. Здесь есть в числе обвиняемых люди, которые не разделяют там, оппозиционных позиций, но это никого не интересует. Мы знаем, что Дальцов высказывался в суде в позиции, то, что сейчас называется ультрапатриотических, но это никак никому не помогает избежать сроков. Поэтому важно быть не только здесь, на приговоре. Вообще важно ходить в суды, важно ходить в тюрьмы, важно поддерживать родственников. Вот здесь как раз очень много родственников. Посмотрите, здесь родственники Алексея Полиховича, здесь вот стоит Ксения Косенко. Здесь очень-очень много людей, которые не понаслышке знают, что такое тюрьма, что такое несправедливый суд. И чем больше людей об этом будет знать, тем сильнее внутренний стержень и сознание собственной правоты.
Это было мнение Ольги Романовой. Таким образом, после оглашения этого приговора уже 17 человек из более чем 30 фигурантов дела признаны виновными и осуждены. Еще 13 из них амнистированы. И в следственном изоляторе остается лишь один фигурант дела, Дмитрий Ешевский, который был задержан в конце мая этого года.
Спасибо, Наталья. Моя коллега Наталья Джампаладова, я напомню, Замоскворецкий суд Москвы сегодня огласил приговор по так называемому «делу четырех». В Берлине состоялись переговоры министров иностранных дел Германии, Украины, Франции и России. Они продолжались 5 часов и закончились глубокой ночью. Переговоры были посвящены выработке дорожной карты, урегулированию конфликта и прекращению военных действий на Украине. Именно так охарактеризовал цель встречи министров иностранных дел 4 стран глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По итогам переговоров Штайнмайер заявил о прогрессе по отдельным пунктам. Глава российского МИД Сергей Лавров общался с журналистами уже утром в понедельник и заявил, что на переговорах в Берлине, цитирую, были сняты все вопросы о поставках гуманитарной помощи на юго-восток Украины. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин намекнул на безрезультатность переговоров в своем твиттере. Юрий Векслер, наш корреспондент, с подробностями из Берлина.
Я предполагаю, что Франк-Вальтер Штайнмайер немножко, наверное, выдает и желаемое за действительное, потому что он страстный борец за установление мира на Украине. И мы видим это даже по его лицу, насколько на нем эти все истории, все переговоры, все усилия отражаются. Но, тем не менее, 5 часов переговоров должны были быть чем-то заполнены. И российская сторона, представленная Лавровым, тоже 5 часов обсуждала с 3 партнерами вещи, которые мы конкретно не знаем, но предполагаем, что цель всех 4 и цель 2 главных сторон конфликта – это та цель, которая была заявлена и согласована месяц назад, 2 июля в Берлине, же в этом же формате. Это достижение мира на Украине. Поэтому там наверняка много конкретики. И Штайнмайер, который говорит о прогрессе, имеет в виду, что там, где вообще прогресс какой-то достигнут, это дает надежду, он слово «надежда» тоже употребляет, что все-таки именно цель прекратить огонь, прекратить кровопролитие, значит, чтобы не было больше жертв, эта цель остается главной, но похоже, что она остается главной в данном случае для России тоже. Это видно из исполнения миролюбивого заявления российского МИДа. Там нет никаких воинственных нот вообще. Оно очень конструктивное, оно говорит о том, что переговоры будут продолжены, о том, что есть прогресс по многим пунктам, то есть как бы движение. Вопрос упирается, на мой взгляд, в то, о чем написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере. Он употребил выражение, что Украина не перешла красную линию. И мы можем, конечно, только догадываться, что он имеет в виду под красной линией. Мне представляется, в данном случае рискну высказать предположение, что это вопрос о том, с кем по окончании военных действий правительство Украины должно вести переговоры. Российская сторона, несомненно, хотела бы, чтобы эти переговоры велись с тем, кого мы называем сепаратистами, здесь на Западе, по крайней мере, так называем. А украинское правительство уже делало ранее заявление, что оно готово обсуждать любые вещи, связанные с федеративным устройством, или вернее, с степенями свободы регионов, независимости регионов, но обсуждать это с любыми политиками, выдвинутыми регионами, но с теми, кто не запятнал себя вооруженным захватом зданий и самозванным утверждением себя в качестве республик, правительств и так далее.
Есть ли какая-то аналитическая оценка в прессе? Вот сегодня как-то вообще реагируют на результаты этих переговоров?
Ну, реакция только такая, что все отмечают, что 3 процесса идут параллельно. Санкции, военные действия, которые в прошедшие выходные были очень интенсивные. Там был сбит сепаратистами военный самолет армии Украины, и обстрелы идут, взаимные обвинения, кто стреляет по мирному населению. Павел Климкин в интервью в Германии уверенно заявляет, что эти обстрелы ради провокации проводят сепаратисты. То есть санкции, военные действия и переговоры проходят в одно и то же время, и это основная характеристика самого процесса.
Корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер. Ну и, собственно, о ситуации на востоке Украины. Украинские военные в понедельник завершили окружение нескольких населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Лысенко. В частности, по его словам, участникам операции в Донбассе удалось полностью заблокировать Луганск, взяв под свой контроль отдельные районы города. Что сейчас происходит в столице так называемой Луганской Народной Республики? Об этом мой коллега Иван Трефилов беседует с луганским журналистом Андреем Дегтяренко.
Однозначно можно сказать, что ситуация в городе никаким образом не улучшилась. Появлялись все выходные противоречивые сообщения о том, что якобы украинские войска уже ведут бои за Жовтневый район, это один из самых больших спальных районов в городе Луганска, о том, что они якобы уже заняли юг города, и областная больница находится под контролем украинских войск. Но на деле вся эта информация не подтвердилась. Даже силы АТО официально в своем сообщении заявили только о том, что обеспечили коридор по направлению к аэропорту, то есть вот львовская бригада, которая удерживает аэропорт, получила беспрепятственный коридор, сообщающийся с другими украинскими войсками, и подтвердилась информация о том, что город, в принципе, взят в кольцо, что перерезан коридор, по которому боевиков Луганска сообщали оружием с российской территории по направлению Краснодон-Изварина. То есть Луганск в кольце. С точки зрения военной, это, конечно же, хорошо, с точки зрения украинских войск. Ну, а для людей в Луганске ситуация не улучшилась, разумеется. То есть, как была гуманитарная катастрофа, так и есть. Как были обстрелы города, так они продолжаются. Плюс сегодня с утра появилось сообщение о том, что террористы обстреляли из града колонну беженцев, которые пытались выехать на автомобилях на север от Луганска. И есть сообщение о жертвах. Но, как бы, точной информации пока у меня нет. Кто погиб, сколько людей погибло. Известно только, что вот утром была такая информация, и пресс-секретарь АТО ее, в общем-то, подтвердил.
По вашим данным, есть ли сейчас у жителей Луганска возможность все-таки каким-то образом покинуть город? Или все пути выхода, безопасные места у них уже отрезаны?
Ну, это сейчас, вот, как я уже и показал на этом примере, сегодня очень небезопасно и достаточно сложно. Во-первых, Болотов, еще когда он был главой области, своим последним указом запретил покидать территорию так называемой Луганской Народной Республики всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Он объявил дополнительную мобилизацию, и, в принципе, как бы, ну, нельзя говорить о том, что там внутри идет охота на всех мужчин, которых забирают ополченцы. Нет. Но в любом случае есть свидетельства людей, которых просто разворачивали на выезде из города только потому, что они попадают в данную категорию граждан. То есть мужчины от 18 до 60 лет. Это уже ограничивает возможность выехать, поскольку, как правило, да, вот у нас люди, которые умеют водить машину, которые могут вывезти, соответственно, женщин и детей, это вот как раз эта категория лиц, 18 до 60. Права есть только у отца или у мужа, и, соответственно, не может выехать ни жена, ни дети, ни внуки. И плюс, да, сейчас как бы продолжаются попытки покидать Луганск на север области, то есть в зону расположения украинских войск, где есть вот гуманитарный коридор.
В последнее время приходит много сообщений о том, что в так называемую Луганскую Народную Республику резко увеличился приток вооружений, военной техники и людей с территории России. Можете ли вы подтвердить эту информацию?
Ну, в последнее время действительно произошли ротации. За последний месяц общая тенденция, массовая тенденция была в сторону уменьшения местных боевиков и увеличения количества приехавших с территории Российской Федерации. Также была ротация в плане руководства на самом высоком уровне, так и на руководящих постах в различных там батальонах или ротах. То есть старались все-таки ставить пришлых специалистов, и полностью все командование шло с российской, как бы, территории сейчас. Пытались замаскировать дело, и уход Стрелкова, и уход Болотова, замена их на местные кадры. Ну, Болотов, в принципе, и был местный. И является попыткой замаскировать. Но по моей информации, от людей, которые, в общем-то, следят за ситуацией в Луганске и периодически пытаются передавать ее на большую землю, местные сепаратисты без командировочного листа специального, который выписан российскими военными, российскими спецслужбами, не могут даже передвигаться по Луганску на автомобилях. То есть, в принципе, несмотря на то, что пытаются внешне замаскировать эту агрессию под местное сепаратистское движение, на самом деле полностью все руководство осуществляется из Москвы службами и российскими военными.
И мой последний вопрос. Вот эта блокада в Луганске, если она сохранится, если украинским силам удастся сохранить блокаду, как она может повлиять на ситуацию в ближайшие дни?
Вот это очень сложный вопрос, на который я ответа точного сказать не могу. Все надеются, по сути, да, вот и тактика украинских военных во многом была направлена на то, чтобы заставить выйти террористов из города, чтобы они, в общем-то, как бы сами могли добровольно его покинуть, как это случилось в том же Славянске. Но этого не произошло, и боюсь, что, ну, сама как бы логика развития боев подталкивает к тому, что город начнут освобождать. Я, честно говоря, думаю, что это начнется с юга. То есть вот как раз вот Кольцово замкнулось в последнюю очередь на юго-восточном направлении со стороны выезда на Краснодон. Известна, в общем-то, история всех боев за Луганск. Есть высота, которая называется Острая могила в районе городка Вауш. Единственная высота, в общем-то, в этом направлении ключевая. Я думаю, что основной бой будет за эту высоту. И после этого до центра Луганска, если, конечно, украинские войска не завязнут в уличных боях, достаточно будет легко взять центр города. Конечно, ну, страшно об этом говорить, но вот логика войны, она предполагает именно такое развитие событий. То есть я, конечно, ни в коей мере не военный эксперт, но просто изучив ту же историю различных боев за Луганск, взятия Луганска, как правило, шли все войска, которые его захватывали, именно в этом направлении. Вот поэтому Острая могила является таким одним из основных обелисков памяти о боях еще в Гражданскую войну, потом во Вторую мировую войну. Ну, боюсь, что в ближайшее время добавится, наверное, еще один обелиск.
О ситуации в Луганске с Андреем Дегтяренко беседовал мой коллега Иван Трифилов. Мотивы поведения Владимира Путина и принципы формирования российской политики пытаются разгадать многие эксперты и комментаторы. Чем вызвана агрессивность России в постсоветском пространстве? Чем завершится украинское приключение Кремля? Собеседник Андрея Шарова, живущий в Великобритании, советский диссидент и российский правозащитник Владимир Буковский. На выборах 2008 года он пытался баллотироваться на пост президента России, однако его кандидатура не была зарегистрирована.
Я как бы с самого начала сказал, как только произошла аннексия Крыма, что он загнал себя в капкан, что он назад идти не может, вперед идти не может, что он на самом деле на этом себе голову свернет. Это еще вот весной, это уже тогда было очевидно. У них был расчет на как бы народную поддержку на Востоке, на Юго-Востоке. Это было очень наивно. Наоборот, их действия привели к консолидации Украины. Вот и даже если были там люди, которые потенциально хотели бы каких-то изменений в пользу русскоговорящего меньшинства, то они тут же заявили о своей лояльности Украине и так далее. Потому что это не было то, чего они хотели бы. Это самое в Крыму, кстати. Очень многие сразу заявили, что нет, мы этого в виду не имели. Так что было понятно, что они просчитались. Это был серьезный, очень серьезный просчет. И дальше, ну что, дальше вот капкан, назад нельзя, потери лица, потери престижа. Вперед нельзя, потому как некуда вперед идти. Нет армии, нет сил. Оккупировать Украину нужно, ну, минимум полмиллионную армию.
Вы думаете, только в этом причина, по которой Россия не решается на прямое военное вторжение на Украину? Только неготовность армии? Идеологически Путин способен на это?
Идеологически, конечно, он способен. Для них это вообще привычная операция. Чем занималась советская власть 73 года своей жизни? Она распространяла революцию, поскольку создана была с целью привести, значит, всемирную пролетарскую революцию. Для этого у нее были выработаны все инструменты. И вот ровно по этой схеме они сегодня и действуют на Украине. Что смешного? Советского Союза нет, коммунистическая партия Советского Союза не у власти, марксизм уже давно не ведущая идеология России, а действуют они по тем шаблонам, которым их обучили во всех их школах КГБ и так далее. То есть они нашли пролетариат, они как бы создали Народно-демократическую республику, все как полагается. У меня сотни документов о том, как они этим занимались в странах третьего мира. И вот ровно по этой схеме все и шло у них, понимаете. И это очень смешно, это показывает, насколько у них застарелое, заскорузлое мышление, вот шаблонное, как вот их обучили создавать пролетарские революции. Так вот они и продолжают, несмотря на то, что речь идет об Украине, а не о какой-нибудь Никарагуа. И в общем, половина населения про это знает. Все старшего возраста люди прекрасно знают эту схему, как она работает. А нет, посмотрите географию их проникновения. Это типичные пролетарские регионы. Это Краматорск, там, Антрацит, Стаханов. Вот я порадовался, услышал. Вот это их схема, они по ней идут. Потому как ничего другого не умеют.
А почему, если это все очевидно обречено, политика Путина пользуется такой поддержкой среди российского населения?
Вы знаете, во-первых, мы не знаем, какова эта поддержка. Сегодня все опросы очень спорные в России. И не только потому, что контролируется властью, но еще и потому, что народ побаивается отвечать то, что он думает. Они, знаете, они предпочитают говорить то, что от них ждут. Да многие не имеют никакого мнения. Они как бы на опрос реагируют как на некий, я не знаю, там, тест. А знаете ли вы? Вот он сразу вспоминает, что сказали по Первому каналу. А, вот так, значит, вот так. Но помимо всего этого прочего, еще и есть момент, который недавно один из социологов в России сформулировал очень правильно. Чем несчастнее жизнь, тем больше хочется что-то выдающегося. А самое выдающееся, самое простое выдающееся, это враг. Вот создать себе большого врага, как бы, это как бы замена неуспеха своей жизни. Ты сразу как бы получаешь какую-то цель в жизни. Ты вот не зря все это терпишь. Это довольно интересная мысль. Я ее прочел, думаю, да, наверное, он прав. У нас же всегда пытались создавать врага именно потому, как жизнь в самой Савдепии была омерзительна. И совершенно безнадежна. И ничего, никакого просвета. Вот. А тут вот, ну как, враг, это ты уже как бы при деле. Ты уже что-то героическое совершаешь.
На ваш взгляд, нынешняя Россия похожа вот на ту Савдепию, о которой вы говорите?
Очень. Особенно те люди, которые сейчас бегают и кричат «Крым наш, Крым наш». Это абсолютно советские люди. Это вот просто один к одному. Я вспоминаю немедленно, скажем, полет Гагарина, когда, между прочим, время было очень голодное. Ничего не было в магазинах. Стояли в очереди за махоркой. Страшно неприятное было время. И тут полетел Гагарин. Ну, радость большая. Вот все эти бабки беззубые в платочках бегали и кричали своими беззубыми ртами: «Гагарин, Гагарин, Гагарин!» Большое счастье. То, что хлеба нет, это ладно. Вот Гагарин полетел, это замена хлебу. То же самое я вспоминаю, скажем, там, оккупация Венгрии, оккупация Чехословакии в 68-м году. Ну, интеллигенция протестовала, бунтовала. А люди попроще, так сказать, средний человек на улице, он на это отвечал: «А что, мы их освободили, а они гады». Вот это тоже замечательно. Если ты их освободил, то тогда пусть они живут как хотят. А если ты хочешь, чтобы они жили как ты хочешь, так ты их не освободил, ты их оккупировал. Ну и потом, а зачем тебе? Это далеко. А нет, а вот мы вот их скрутили, гадов, они вот такие неблагодарные. И вот некая радость возникает, некая консолидация. Это довольно типично для России. И, конечно, элементы, вот этот вот тип людей, которые на это покупаются, это типичный советский человек, типичный.
Вы бы назвали то, что сейчас происходит в России, смутным временем?
Безусловно, конечно, это смутное время. Но только это смутное время началось в 17-м году, и оно до сих пор никак не кончилось. Ну, там были времена вроде поспокойнее, но это не значит, что смутного времени не было. Весь советский период – это искусственный период, когда смутное это самое время как-то зажали с помощью чеки, армии там, и так далее, но оно было подспудно. Все эти проблемы остались. Заметьте, у нас до сих пор как бы гражданская война не кончилась в России. Все еще мы чувствуем ее. Так что, да, конечно, смутное время, но очень длинное смутное время.
С Владимиром Буковским беседовал мой коллега Андрей Шарый. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, 2 года находящийся в посольстве Эквадора в Лондоне, дал сегодня пресс-конференцию. Он заявил о том, что в скором времени покинет здание посольства. Конкретные причины и способы названы не были. Я напомню, на сайте WikiLeaks были обнародованы 1000 считающихся секретными документов. Ассанжа преследуют в Швеции в связи с обвинениями в изнасиловании. Стокгольм может выдать его и США, где за публикацию секретных документов Ассанжу может грозить смертная казнь. Наталья Голицына, наш корреспондент в Лондоне, с подробностями в прямом эфире. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Нужно сказать, что около 20 журналистов только собрались в небольшом помещении эквадорского посольства, чтобы послушать Ассанжа и задать ему вопросы по поводу его дальнейших действий после того, как известно, что на прошлой неделе шведский судья Лена Эгелин отклонила апелляцию его адвокатов, которые требовали аннулировать выданный шведской прокуратурой орден на его арест. Судья шведская заявила, что ордер на арест Ассанжа остается в силе и что он может быть аннулирован лишь если обвинение с него будет снято за давностью лет, что для преступлений, связанных с изнасилованием, в чем и подозревается основатель WikiLeaks, составляет 10 лет. Так что 43-летний узник эквадорского посольства может пробыть в своем заточении до преклонного возраста, если, конечно, не сдастся британской полиции. Ну, а на пресс-конференции рядом с ним находился прибывший специально в Лондон министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо. Джулиан Ассанж заявил, что у него серьезные проблемы со здоровьем, сердечная аритмия, хроническое заболевание легких, он постоянно кашляет, и высокое кровяное давление. Но, по его словам, любой здоровый человек после 2 лет без солнечного света в крошечном помещении может утратить здоровье. В посольстве даже нет дворика, как в любой тюрьме, где можно было бы погулять на воздухе. Тем не менее, заявил Ассанж, он намерен вскоре покинуть посольство, но не уточнил, правда, когда и как он намерен это сделать. Отвечая на вопрос журналиста, он лишь сказал, что это будет не по той причине, о которой пишет пресса Руперта Мёрдока. Надо сказать, что, по мнению британских юристов, если Ассанж надеется, что по состоянию здоровья его переведут в больницу и поставят там охрану, то на это надежды нет, поскольку в Швеции он может получить не худшую медицинскую помощь, чем в Британии. Там высокий уровень здравоохранения. И при малейшей попытке выйти из здания посольства Ассанж будет арестован. Посольство, надо сказать, находится под круглосуточной охраной британской полиции. Он может быть арестован, даже если окажется в лифте, коридоре или вестибюле здания, в котором находится посольство Эквадора. Эта часть здания не обладает дипломатическим иммунитетом. Само по себе посольство размещено в небольшой квартире в здании, которое оно делит с посольством Колумбии. Полиция находится не только у входа в здание, но и внутри. Похоже, что пребывание Ассанжа в посольстве подходит к концу. Возможно, он уже достаточно долго стеснял своих хозяев. А возможно, надеется, что Великобритания просто надоест тратить огромные суммы на его охрану, которая, собственно, охрана эта стоила уже за 2 года британским налогоплательщикам 6,5 миллиона фунтов, то есть 9 тысяч фунтов в год, в день. Прибывший в Лондон эквадорский министр иностранных дел Рикардо Патиньо добивается сейчас встречи с новым британским министром иностранных дел Филиппом Хэммондом, надеясь добиться уступок со стороны Британии. Однако маловероятно, что министр сможет повлиять на британскую систему правосудия, обладающую полной независимостью. Как известно, Ассанж заявлял в прошлом, что готов сотрудничать со шведским правосудием, если Швеция предоставит ему гарантии, что в случае экстрадиции в Швецию он не будет выдан в США. Ассанж утверждает, что в Америке, как вы уже сказали, он может быть приговорен даже к смертной казни. Ну а Госдепартамент США неоднократно заявлял, что не намерен преследовать Ассанжа и требовать его экстрадиции из Швеции. Динара?
Спасибо, Наталья. Моя коллега, наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. В минувшие выходные в Фергюсоне, штат Миссури, США были введены чрезвычайное положение и комендантский час. Эти меры приняты из-за продолжающихся уже более недели беспорядков, связанных с гибелью молодого афроамериканца Майкла Брауна. Он был застрелен местным полицейским. О ситуации в Фергюсоне и расследовании произошедшего наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
18-летний Майкл Браун был застрелен офицером местной полиции Дарреном Уилсоном в субботу 9 августа. Точные подробности происшедшего все еще не установлены. Известно, однако, что Уилсон остановил Брауна и его приятеля на улице за то, что те шли по проезжей части и мешали автомобильному движению. Как утверждает местная полиция, между Уилсоном и Брауном началась ссора. Браун оттолкнул полицейского с такой силой, что тот упал вовнутрь своего автомобиля. Почувствовав себя в опасности, он открыл огонь. Молодой человек вооружен не был. Это версия полиции. Приятель погибшего, Дориан Джонсон, описывает инцидент иначе. По его словам, они с Брауном шли по улице, когда их остановил полицейский и приказал перейти с проезжей части на тротуар. Затем, по версии Джонсона, полицейский схватил Брауна за шею и пытался посадить его в свой автомобиль. Тогда и раздался первый выстрел. Браун и Джонсон пытались убежать, но полицейский продолжал стрелять. Затем уже раненый Браун остановился и поднял руки вверх, однако Уилсон выстрелил в него еще несколько раз, утверждает приятель погибшего. К вечеру этого дня жители города собрались на шествие со свечами, чтобы почтить память Майкла Брауна. Однако вскоре начались беспорядки, и они обрели расовый оттенок. Фергюсон – небольшой городок, населенный преимущественно афроамериканцами, но из 53 работающих в городе полицейских только трое чернокожие. Протестующие начали бить витрины магазинов и грабить их. Полиция применила силу, более 30 человек были арестованы. На следующий день беспорядки вспыхнули с новой силой. Полиция пустила в ход слезоточивый газ и огнестрельное оружие. К середине недели губернатор штата Миссури Джей Никсон, очевидно поняв, что полиция Фергюсона не справилась, приказал направить туда отряды полиции штата, причем руководить мероприятиями по наведению порядка он назначил чернокожего офицера, выросшего в Фергюсоне.
Today I'm announcing that the Missouri Highway Patrol, under the supervision of Captain Ron Johnson, who grew up in this area, will be the directing.
Губернатор сообщил также, что к расследованию гибели Брауна подключилось Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований, а также что он информировал о происходящем в Фергюсоне президента США Барака Обаму. Сам президент, который сейчас находится в отпуске, прервал отдых и выступил перед репортерами. Президент сказал, что он понимает накал эмоций в Фергюсоне и что у разных людей может быть разное толкование происшедшего. Однако, сказал он, насилию не может быть места.
There is never an excuse for violence against police or for those who would use this tragedy as a...
Никогда нет оправдания действиям тех, кто прибегает к насилию против полиции и использует трагедию для того, чтобы заниматься мародерством и совершать акты вандализма. Нет оправдания и для полицейских, применяющих чрезмерную силу против мирных демонстрантов.
There's also no excuse for police to use excessive force against peaceful protests.
Президент призвал всех в Фергюсоне воздержаться от эксцессов и пообещал, что федеральное правительство сделает все от него зависящее, чтобы обеспечить беспристрастное и транспарентное расследование гибели Майкла Брауна. После этих выступлений президента Обамы и губернатора Миссури в Фергюсоне на некоторое время воцарилось сравнительное спокойствие, однако в пятницу волнения возобновились с еще большей силой. Это произошло после того, как местная полиция объявила, что Майкл Браун являлся подозреваемым в краже, совершенной в одном из местных магазинов за несколько часов до его гибели. Более того, полиция обнародовала снятую на камеру безопасности видеозапись, на которой отчетливо видно, как Браун выносит украденную коробку с сигарами и грубо отталкивает пытавшегося остановить его работника магазина. Если до этого протестующие возмущались по поводу чрезмерной, на их взгляд, силы, которую применяет в Фергюсоне полиция, то после появления видеозаписи они обвинили полицию в том, что та пытается очернить погибшего молодого человека и таким образом оправдать действия застрелившего его полицейского. Губернатор штата Миссури и Министерство юстиции США подвергли полицию Фергюсона критике, отметив, что обнародование видеозаписи в тот момент, когда эмоции в городе накалены до предела, только подстрекнуло протестующих к новым волнениям. Полиция позднее была вынуждена признать, что застреливший Брауна полицейский ничего не знал о его причастности к краже сигар и остановил его по другому поводу. В минувшую субботу беспорядки разрослись настолько, что губернатор штата принял решение объявить в городе чрезвычайное положение и ввести там комендантский час в ночное время. Однако более 200 человек не подчинились этому распоряжению, и противостояние между протестующими и полицейскими продолжается. Власти города и штата пытаются заверить горожан, что расследование будет честным, но, судя по реакции протестующих, доверие к местным властям подорвано. Многие надеются, что ситуацию поможет разрядить участие в расследовании федеральных властей. Что касается застрелившего Брауна полицейского Даррена Уилсона, то он на время расследования освобожден от исполнения обязанностей.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В тех российских субъектах федерации, в которых в единый день голосования пройдут выборы, с 16 августа начался так называемый агитационный период. Кандидаты в соответствии с законом получили возможность начать предвыборную агитацию на телерадиоканалах и в печати. О том, какой складывается в российских регионах предвыборная ситуация, можно представить на примере Санкт-Петербурга, где 14 сентября должны будут пройти муниципальные выборы и досрочные выборы губернатора. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Из определившихся 5 кандидатов в губернаторы горожанам немного известно лишь об одном – исполняющем обязанности губернатора Георгия Полтавченко, 2 года назад назначенным на пост градоначальника Владимиром Путиным. Кое-что слышали горожане и у депутатов законодательного собрания коммунистки Ирине Ивановой и жириновца Константине Сухенко. А вот об идущем в губернаторы от партии «Родина» Андрее Петрове и идущем от партии «Зеленых» Тахии Бигбаеве петербуржцы не слышали совсем ничего. Журналистам добраться до них достаточно сложно. Мобильники не отвечают, телефоны в штабах молчат. Сами кандидаты редко появляются на публике. Разок пришли гуськом получать кандидатские удостоверения, да собрались на странную акцию, пропагандирующую выборы на Дворцовой площади. Даже дебаты, на проведение которых согласился главный кандидат Георгий Полтавченко, дядя Жора, как его любовно зовут, Смольным, и то пройдут не в принятом формате. Кандидат против кандидата, face-to-face, а всем коллективом, всей пятеркой. Зачем же вы решили принять участие в этих выборах, если результат их, по мнению, например, всех петербургских политологов, уже известен? С таким вопросом я обратился к кандидату в губернаторы от партии «Родина» Андрею Петрову.
Начнем с политологов. Нет такой профессии. Есть люди, которые предполагают, что произойдет в политическом режиме той или иной страны в ближайшее время. Это всего лишь предположение. Что касается моего решения участвовать в выборах, задача любой партии, какая она бы ни была и на каком бы региональном уровне она была бы не представлена, задача любой партии участвовать в выборах. Если партия не участвует в выборах, она зря существует.
Несмотря на то, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начинается 16 августа, главный кандидат Георгий Полтавченко уже вовсю мелькает на экранах местных каналов, рассказывает о своей программе, а в ее основе лежит принятый недавно документ под названием «Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года», умиляет либерально настроенную интеллигенцию решением сохранить уличный портрет Виктора Цоя. В общем, административный ресурс задействован по полной. Георгию Полтавченко опасаться некого. Единственному его конкуренту, депутату Госдумы, лидеру петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксане Дмитриевой, преодолеть муниципальный фильтр не позволили. В ответ Оксана Дмитриева призвала петербуржцев участвовать в акции «Вежливый протест», идти на избирательные участки и портить бюллетени. Ее поддержали партии «Яблоко» и «Гражданская платформа». После этого против Оксаны Дмитриевой началась мощная кампания травли партии «Единая Россия», напоминающая 1937 год. Как только ее не называли: предательницей, антиконституционной экстремисткой, представительницей пятой колонны, разжигательницей российского Майдана. Дальше всех в осуждение Оксаны Дмитриевой пошел депутат Госдумы Евгений Федоров, который объявил о том, что оранжевая революция в России начнется 14 сентября в Петербурге. Главным агентом пятой колонны выступит лидер Оксана Дмитриева, а поддержат ее вооруженные, обученные в Украине американскими советниками молодые люди числом до 50 тысяч, которые накануне дня выборов прибудут в город трех революций. При этом каждый кандидат в губернаторы, кроме самого Георгия Полтавченко, получит по огромному мешку денег прямо из посольства США для одной цели – довести предвыборную кампанию до второго тура. А второй тур будет – вооруженное восстание на улицах города. В некотором смысле обеспокоенность выразил и глава Центра избиркома Владимир Чуров, заявивший о том, что он располагает определенной информацией о деятельности неких зарубежных фондов, в том числе на территории Российской Федерации, с целью спровоцировать срыв голосования в отдельных регионах. Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов убежден, что поводов для беспокойства у петербуржцев нет.
Да нет, все это ерунда, пускай граждане не беспокоятся по поводу возможных беспорядков. Что касается Евгения Федорова, то он, как известно, делает громкие заявления по любому поводу, который приходит ему в голову. Это, я бы сказал, вообще ничего не значит. Ну, а что касается Чурова, он известен такими несколько алармистскими, я бы сказал, настроениями. Он несколько раз их высказывал, и в данном случае, судя по всему, ведет себя в том же самом ключе. Но реальных оснований для опасений у власти именно по поводу этих выборов в Петербурге, в общем, нет. В этом я совершенно уверен. Другое дело, что как действующие политики, те же самые единороссы, должны каким-то образом привлекать к себе внимание. Ведь ситуация-то такая, что на фоне крымских и украинских событий популярность Путина растет, а популярность «Единой России», как выясняется, не растет, а в общем падает. Это показали вот недавние опросы общественного мнения. И в этой ситуации «Единой России» нужно каким-то образом прикрепляться к путинской популярности и напоминать о себе. Отсюда вот этот алармизм, который, вероятно, резонирует с личными настроениями Путина, который тоже опасается этой самой оранжевой революции. Но я полагаю, что сам-то Путин не опасается оранжевой революции именно в связи с выборами в Петербурге. Это уже такая как бы дополнительная вещь, придуманная единороссами.
Насколько успешной может быть предложенная Оксаной Дмитриевой стратегия вежливого протеста, попытка сорвать выборы путем порчи бюллетеней?
Ну, смотря что понимать под успехом. Для самой Дмитриевой это вполне разумная позиция, поскольку как политик фактически отстраненная от электорального процесса, она все же должна каким-то образом привлечь к себе внимание. Просто с точки зрения личных политических перспектив, с точки зрения эффекта на исход голосования, эта стратегия, в общем, бессмысленная, потому что она обращена объективно к небольшому количеству избирателей, которые, вообще говоря, склонны преследовать подобные сложные стратегии. Вся история российской электоральной политики свидетельствует, что призывы портить бюллетени не дают результатов. Я абсолютно уверен, что в данном случае произойдет то же самое.
Партия «Яблоко», как и Оксана Дмитриева, уже объявили эти выборы губернатора в Петербурге нелегитимными. Потребуется ли Георгию Полтавченко, который на этом, скажем так, референдуме будет, несомненно, переутвержден на пост губернатора Петербурга, в будущем предпринимать какие-то усилия для того, чтобы убедить петербуржцев в своей легитимности?
Популярность Полтавченко – это величина практически отсутствующая. Ситуация, которая существует в Петербурге, это то, что есть президент Путин, который пользуется доверием сейчас значительной части общества. Есть Полтавченко, который поставлен Путиным на воеводство в Петербурге. И поскольку Путин остается популярным, остается и политически неуязвимым и Полтавченко.
Считает профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
С сегодняшнего дня фактически, хотя официально с воскресенья, Федеральная миграционная служба начинает принимать уведомления о наличии у россиян второго гражданства. Иметь какое-либо еще гражданство помимо российского не запрещается, но не сообщить об этом ФМС уголовно наказуемо и считается умышленным сокрытием второго гражданства. Правозащитники утверждают, что формально этот закон касается десятков тысяч россиян, которые об этом могут даже и не догадываться. Тему продолжит Евгения Назарец.
Поправки к закону о гражданстве были приняты Госдумой в конце мая, а вступили в силу формально 4 августа. Но 60 дней, отведенных на подготовку к приему уведомлений, миграционной службе не хватило, поэтому на практике все должно заработать только с понедельника, 18 августа. Срочность, с которой власти России занялись подсчетом обладателей второго гражданства или вида на жительство в другой стране, открыто объяснялась политическими причинами. Вброс идеи был организован на встрече президента Владимира Путина с членами Совета Палаты Совета Федерации 27 марта, как раз в то время, когда Кремль вплотную занимался легитимизацией аннексии Крыма. Упомянутая встреча была посвящена, как сообщали официальные источники, вопросам интеграции двух новых субъектов Российской Федерации, Республики Крым и города федерального значения Севастополь, в правовое и административное поле страны. Именно на той встрече председатель Комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас подвел идеологическую основу. Логика доклада Клишаса такова. В дестабилизации обстановки на Украине сыграли главную роль некоммерческие организации, которые получают зарубежное финансирование, выполняя функции иностранного агента. А их лидеры могут иметь и второе гражданство, являясь тогда иностранными гражданами, присягнувшими на верность этим государствам. Чтобы избежать такого проникновения нестабильности в Россию, нужно ужесточить контроль. 31 марта депутат от ЛДПР, зампредседателя комитета по госстроительству Сергей Иванов, внес законопроект, отметив, что подготовил его еще год назад. Говоря об идеологии законопроекта, депутаты Госдумы уже оставили в покое НКО и стали объяснять происходящее желанием заставить госчиновников, политиков и самих себя, то есть депутатов, отказаться от присяги на верность кому-либо, кроме России, либо отказаться от карьерных притязаний в российских политических и государственных сферах. сферах. Авторы законопроекта утверждали, что обычные граждане, люди бизнеса и искусства, могут иметь не только российские паспорта. Главное, в установленные сроки подчиниться правилу о добровольной декларации наличия иного гражданства. И никакого наказания не будет. Но вот именно с этим на практике вышла проблема, объясняет глава комиссии по миграционной политике Президентского совета по правам человека Евгений Бобров.
Я считаю, что закон неправильный и абсурдный. Когда он еще был законопроектом и комиссии по миграционной политике совета, которую я возглавляю, и сам совет, давали категорически отрицательные на него заключения, что не проработана не сама цель, смысла нет никакого в этом законе. А сейчас получается, что под него подпадают, в принципе, миллионы человек, которые и знать не знают о том, что у них сохранено прежнее гражданство, приобретенное в том числе по рождению. Этот закон распространяется на миллионы, в принципе, наших бывших соотечественников, которые родились в Советском Союзе за пределами РСФСР, в других государствах. Потому что, когда им предоставлялось гражданство по проживанию, например, в Российской Федерации, они от прежнего не отказывались. И, соответственно, оно сохранено. Особая беда в том, что ни одно государство мира не высылает людям, отказавшимся от гражданства, ну или принявшим другое, сами решения о прекращении прежнего гражданства. И такие люди тоже не знают, что прежнее сохранено или нет. Тем не менее, все эти люди сейчас подведены под уголовную ответственность, и сам закон фактически проецируется под его неизбежное и массовое нарушение. Мы считаем, совет, что следовало как-то более детально урегулировать процедуру выявления второго гражданства для тех людей, у которых его должно, которые претендуют на государственные должности, а на всех остальных его, разумеется, не распространять. И считаем, что являются запредельно жесткими те меры, которые установлены за его нарушение, а именно уголовная ответственность в виде обязательных работ или штраф до 200 тысяч рублей. В дальнейшем, если граждане к нам будут обращаться, вот наши, в которых этот закон применен, мы будем сами его обжаловать в Конституционном суде, а если другие люди будут обращаться с такими жалобами, то с удовольствием подготовим свое мнение для Конституционного суда, потому что не должно быть таких законов в Российской Федерации.
Людям дали всего 2 месяца на то, чтобы выяснить, как у них обстоят дела с двойным гражданством. По идее, уведомление о наличии второго гражданства можно подать не только в саму Федеральную миграционную службу, но и через отделение Почты России. Заметим, что идея российских властей сделать уведомительные через Почту России регистрацию граждан по месту фактического пребывания не заработала, поскольку выяснилось, что система не способна контролировать правильность предоставляемых гражданами сведений. В случае со вторым гражданством с контролем как раз проблем нет. Федеральная миграционная служба имеет базы данных, по которым может проверять полученные сведения и вычислять тех, кто не подал уведомления. Именно поэтому у обладателей второго гражданства и правозащитников возникает вопрос, зачем было принимать еще поправки к закону, вводить новые бюрократические формальности и уголовную ответственность за нарушение не вполне логичных правил. С такой постановкой вопроса согласен и член Совета по правам человека при президенте России Евгений Бобров.
Им бы неплохо сначала в своем хозяйстве порядок навести, а потом уже делать законопослушных, порядочных людей виноватыми. Я также согласен с опасениями, что закон, скорее всего, будет применяться избирательно. Это подтверждает и та поспешность, с которой он вводился, и наиболее отпускные летние месяцы, в течение которых люди должны заявить о наличии у них второго гражданства, если они об этом еще знают, как раз-таки вот на отпуск приходится. И ФМС фактически никакой подготовительной работы не вело для того, чтобы информировать людей о такой необходимости.
Закон, который начинает работать в России с 17 августа, обязывает того, кто имеет наряду с российским другое гражданство или право на постоянное проживание в иностранном государстве, в течение 2 месяцев со дня приобретения иностранного гражданства письменно уведомить Федеральную миграционную службу. За неисполнение этого требования вводится уголовный штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до года, либо обязательные работы на срок до 400 часов. Уголовная ответственность будет наступать только в случае неисполнения обязанность уведомить о приобретении иностранного гражданства. Исключение касается жителей Крыма, который Россия объявила своим. Крымчанам обновленный российский закон начнут применять с 2016 года. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org и на наших страничках в социальных сетях.
какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».